Саймон успокоился. Он был уверен, что Крауч присмиреет. Этот мелкий негодяй убедился, что Саймон говорил всерьез, а судя по всему, он не из тех, кому хватало смелости и нахальства, чтобы рисковать. Не обладал он и свойственной журналистам возможностью укусить и удрать, спрятаться за спину редактора, который к тому же был за сотни миль отсюда. Легче иметь дело с противником в деревне, чем с противником в Лондоне. Было далеко за полночь, когда последний гость, раскрасневшийся и по-пьяному восторженный мэр Беннетта, обняв на прощание всех троих, пошатываясь, побрел к себе в кафе. Эрнест оборвал вопли Джипси Кингс и поставил Шопена. В зале воцарилось спокойствие. Приятно смотреть на следы разгрома, разбросанные всюду бутылки, стаканы, тарелки, пепельницы, будто выметенный стол с едой. Хаос, красноречиво свидетельствовавший об удавшемся вечере. Чтобы наполнить вином три стакана, Саймону пришлось наклонить бочонок. Усталые, но еще не готовые ко сну, они делились впечатлениями. У Николь ягодицы в синяках от щипков мэра. Торговец с сигнальными устройствами попробовал пугать Саймона статистикой местных грабежей. Агенты по торговле недвижимостью намекали на комиссионные за каждого клиента, которому они порекомендуют отель. Дюкло из гаража предложил попользовать в качестве такси для гостей полуразвалившийся санитарный Ситроен, который он полтора года никак не мог продать. Пассажиры, говорил он, могли бы лежать на носилках и спать всю дорогу от аэропорта до Броссьера. Или, скажем, парочки, совершающие свадебное путешествие. «А как насчет человека, который так сильно потел?» — спросил Эрнест. «Я видел, как вы мило беседовали в уголке, а потом он слинял вместе с друзьями, которые, должен сказать, могли бы составить идеальную партию для ужина, где требуется молчание». Саймон передал содержание разговора с Краучем. «Как сложно!» — покачала головой Николь. «Во Франции много проще. Платишь журналисту?» — она пожала плечами. «Вот и все». «Что вы делаете, когда он приходит и просит еще?» Зевая и потягиваясь, спросил Саймон. «Думаю, этот будет молчать, пока я не утрясу все дела с агентством. Потом это не столь уж и важно. Что важнее, так это то, что жители, кажется, остались довольны». Они посидели еще с полчаса, пока Николя рассказывала, что ей удалось подслушать. Как она и предсказывала, жители Броссьера видели в отеле какое ни на есть разнообразие и источник пополнения доходов. Подорожают земля и имущество, станет больше рабочих мест. Может быть, детям не придется покидать деревню в поисках работы. Туризм для них привлекательное занятие. От изображаемых на открытках живописных, залитых солнцем деревень очень далеко до гнетущей реальности, неутешительных урожаев, работы, не разгибая спины, банковских суд. Любая возможность зарабатывать деньги в чистой одежде будет встречена с одобрением. Наконец, они удовлетворенно задули свечи и, оставив все в полном беспорядке, заперли за собой дверь. Вечер удался, а через два дня — Рождество. Саймон позвонил в сочельник, когда, по его расчетам, Джордан уже пропустил пару стаканчиков джина и начал впадать в уныние при мысли, что несколько дней ему предстоит развлекать родителей жены. «Алло!» — послышался голос супруги Джордана, старающийся перекричать лающего пса. «Перси, молчать! Алло!» «Луис, надеюсь, что не отрываю тебя от дел, это Саймон Шоу». «Здравствуй, Саймон, с Рождеством!» «Перси, ради бога, ступай, поищи тапочки!» «Извини, Саймон». «С Рождеством тебя! Могу переброситься парой слов с Джорданом?» Саймону было слышно, как отчитывают Перси, потом послышался стук шагов по деревянному полу. «Саймон?» «Найджел, извини за беспокойство, но дело важное. Не мог бы ты выбраться для разговора в Лондон 27-го? Ужасно не хочется просить, но...» «Дорогой друг...» Джордан понизил голос до шепота. «Между нами о большем нельзя и мечтать». «В чем дело?» «Хорошая новость. Не заехал бы ты по пути за мной на Рутленд-гейт? Как машина?»
«Летит, как птица, старина, как птица!»
«Тогда увидимся 27-го. Да, и...» «Счастливого Рождества!»
«Мало шансов, если только не добавлю чего-нибудь в портвейн».
«Говорят, неплохо действует цианид. Желаю повеселиться». Покачивая головой, Саймон положил трубку. Традиция праздновать Рождество в кругу семьи вызывала в памяти реплику Бернарда Шоу о браке. «Как там? Победа оптимизма над жизненным опытом. Когда закончились короткие французские рождественские праздники, Саймон должен был признать, что они ему доставили удовольствие. Укутавшись в шарфы и свитера, они обедали на закрытой веранде, часами бродили по диким окрестностям и, опьянев от свежего воздуха и красного вина, рано легли спать. Следующий день провели в жандармерии, в который раз проверяя планы, пока не пришло время ехать в аэропорт к вечернему рейсу на Хитроу. Когда они с Эрнестом, выехав из деревни, спустились в долину, Саймон подумал, что давно уже с таким нетерпением не ждал Нового года. Лондон вымер. Обитатели тупо уставились в экраны телевизоров. Апартаменты на Рутланд-Гейт казались чужой квартирой. Саймон не находил себе места, скучал по Николь, не мог сосредоточиться на заметках к завтрашней встрече, мечтая, чтобы она скорее закончилась, и он снова вернулся в уютный домик на вершине горы. Проснулся рано, заглянул в пустой холодильник и вышел поискать местечко, где можно позавтракать. На Слоун-стрит было тихо и пасмурно, но более отважные владельцы уже украсили лавки объявлениями о послерождественской распродаже. Проходя мимо салона мод Армани, Саймон подумал, где могла провести Рождество Кэролайн. Вероятно, в Сан-Морице, где можно четырежды за день менять наряды и общаться с евроотребием. Дойдя до отеля Carlton Tower, отыскал там обеденный зал, обычно полный посетителей в деловых костюмах, назначивших утренние встречи. Но сегодня, уткнувшись в путеводители, за столиками сидели немногочисленные американцы и японцы, с трудом осваивающие прелести традиционного английского завтрака. Заказав кофе, Саймон достал подготовленное им сообщение для печати. Блестящий образец, подумал он, внешне многозначительной бессмыслицы. К тому же ему удалось вставить несколько своих излюбленных штампов. Здесь был годичный отпуск для научно-консультативной работы, бок о бок с беспристрастным всеобъемлющим обзором и сохранением тесных связей с агентством. Шедевр расплывчатого суесловия. Джордан, вероятно, захочет вставить абзац о самом себе и о своих сотрудниках, но это не составит труда. А Зиглер? Скажет, что это бред сивой кобылы и будет прав, но ему... Как и Саймону, известно, что в рекламном деле все держится именно на нем. Вернувшись по пустынным улицам домой, Саймон раскурил сигару и стал ждать Джордана. Через пару часов все будет кончено. Приезд Джордана возвестило громкое урчание ворвавшегося на Рутланд-Гейт Бентли. Саймон вышел навстречу. Джордан был облачен в еще один пуленепробиваемый, жесткий, как половик, твидовый костюм, на этот раз в коричневых тонах. Вязаный галстук, кричаще красного цвета.
«Доброе утро, старина! Оправился от праздников?»
Саймон забрался в машину, одобрительно оглядывая темно-коричневую кожу и полированный орех.
«Вроде бы. А ты?» «Пока без потерь. Но должен сказать, что этот перерыв как раз к месту. Такая скукотища, без конца сидеть за бриджем!»
Постукивая по баранке пальцами, взглянул на Саймона.
«Все это ужасно таинственно. Что происходит?»
«Мы встречаемся в Кларидже с Зиглером, а я выхожу из дела». Недоверчиво ухмыляясь, Джордан вывернул с Рутланд-Гейт.
«Придумай что-нибудь еще». Он нажал на акселератор, и на углу гайд-парка, разгоняя такси сердитыми гудками, машина уже гнала со скоростью 70 миль. «Как нравится двигатель?»
«Лучше бы потише». Кларидже, следующий поворот направо. Джордан подрезал две полосы движения.
«Ты серьезно? Об отставке?»
«Если доживу». Джордан промолчал. Саймон про себя улыбнулся. Когда подъехали к отелю, казалось, было слышно, как в голове Джордана лихорадочно бьется мысль. Зиглер встретил их в своей анфиладе, одетый для пробежки в серый тренировочный костюм и кроссовки с пневматическими подошвами. Нахмурился, увидев нежданного гостя, Джордана.
«Что это, черт возьми, делегация?»
«С праздником, Боб», — приветствовал его Саймон. «Надеюсь, в добром здравии». Зиглер с подозрением глядел на пришельцев, зная по опыту, что когда являются двое, это означает сговор за его спиной и лишние неприятности. Для начала решил проявить любезность.
«Само собой. Что будете пить? Сок, кофе?»
Джордан посмотрел на часы. «Вообще-то не отказался бы от бокала шипучего». Зиглер, кажется, не понял. «Шампанского». Зиглер позвонил официанту. Саймон принялся перебирать свои бумаги. Джордан, как обычно, выбирал сигарету. «Окей». Зиглер уселся как можно дальше от курильщиков. «Так о чем речь?» Саймон бесстрастно и неторопливо изложил свои планы, делая упор на том, что хочет представить свой уход как положительное событие в деятельности агентства, обещая продолжать сотрудничество и постепенно передать свои акции другим директорам. Он как раз успел протянуть им по экземпляру сообщения, когда принесли шампанское. Встал, чтобы вручить чаевые официанту, и остановился у двери, наблюдая, как оба, нахмурившись, склонились над текстом, переваривая новости, обдумывая, что она означает для каждого из них. Зиглер будет рад уходу Саймона, еще бы, становится неоспоримым властелином мира. Джордан в придачу к новой большой машине получает более просторный кабинет и более громкий титул. Никто из них не будет жалеть лично о нем, так же, как и он о них. Это всего лишь бизнес, бизнес и свои корысти. Поднявшись с кресла, Джордан подошел к Саймону, стараясь сохранить серьезное выражение лица. Похлопал Саймона по плечу. «Тебя будет очень не хватать, старина. Очень не хватать. Всегда высоко ценил нашу дружбу». Горестно вздохнув при мысли о потере дорогого товарища, потянулся за шампанским. «О, переезжу я 85-го года? Отлично». Зиглер заметался по комнате. Саймона отвлекали его кроссовки. Они были как будто надуты, и казалось, что Зиглер прыгает как мячик. «До меня не доходит. Хочешь где-то в глуши заправлять каким-то долбанным допотопным отелем?» Он перестал метаться и, резко обернувшись, поглядел на Саймона, вытянув шею, словно пес, обнюхивающий неожиданно попавшую на глаза, возможно, фальшивую кость. «Пускаешь дым в глаза. Здесь пахнет другим агентством». В комнате воцарилась тишина. Только постукивание, так и не зажженной сигареты Джордана, а золотой портсигар. Тук, тук, тук. «Нет, Боб, ничего такого, вот тебе крест. Я сыт по горло, только и всего. Хочется поменять обстановку», — Саймон усмехнулся. «Пожелай удачи и скажи, что тебе будет меня не хватать». Зиглер зло посмотрел на Саймона. «А ты чего хочешь? Званого обеда в твою честь или паршивую медаль? Подбрасываешь проблему и хочешь, чтобы я плясал от радости? Катись к чертовой матери!» Но Саймон видел, что за бурными тирадами крылось глубокое удовлетворение. Доволен был и Джордан. Они проговорили почти до вечера, и к концу было ясно. Оба они не желали, чтобы он оставался дольше, чем необходимо. В считанные часы из незаменимого главы фирмы он превратился в потенциальную обузу, поступившегося делами корпорации-администратора, бога-отступника. Люди такого рода вредны, даже опасны, потому что могут нарушить тщательно создаваемую агентом видимость преданности фирме. Саймон слушал, как Зиглер и Джордан обсуждали список клиентов, оценивая предполагаемый ущерб, и намечали изменения в высшем руководстве. Они ни разу не поинтересовались его мнением, и он понял, что, пользуясь терминологией Зиглера, уже стал историей. Деталями займутся адвокаты. Он не в счет.